Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Господь ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Знаешь, это очень серьезное место Писания. Итак, если ты читал книгу «Притч», ты помнишь, что несколько глав говорят о мудрости. И Писание говорит, написано «начало мудрости». Страх Господен. И здесь в этом стихе 13 написано, что такое страх Господен. Страх Господен – это ненавидеть зло, гордость и высокомерие. Я сегодня буду говорить о гордости. Итак, есть что-то, что мы ненавидим. Если ты пребываешь в страхе Божьем, конечно же, ты должен любить всех людей. Аминь. Мы должны ходить в любви, мы должны пребывать в любви. Но это, знаешь, не так, что мы любим всех и все, и всегда. Если ты человек Божий, который ходит в страхе Божьем, есть что-то, что ты должен ненавидеть. И Писание говорит, это есть гордость. Это есть гордость, это есть высокомерие. Далее написано, злой путь и коварные уста. Я ненавижу. Но сегодня я буду говорить о гордости. Итак, ты должен возненавидеть гордость. В притче в 16 главе в 5 стихе написано. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вы посмотрите, какой суд Божий приходит на тех людей, которые допускают гордость. Итак, Библия говорит, мерзость перед Господом всякий. Что значит всякий? Всякий – это значит любой, правда? Любой, кто это допускает в своем сердце. Написано, мерзость перед Господом всякий, надменный сердцем. И дальше написано, можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вы знаете, я смотрела разные словари, определяющие слово «гордость» или «гордыня», и я вам дам одно определение, которое, мне кажется, очень сильно олицетворяет именно суть этого понятия гордости. Итак, гордыня и высокомерие. Что это? Это желание считать себя самостоятельным, единственной причиной всего хорошего, что есть в тебе и вокруг тебя. Итак, я прочитаю это еще раз. Гордыня или высокомерие – это желание считать себя самостоятельной и единственной причиной всего хорошего, что есть в тебе и вокруг тебя. Что это значит? Это значит гордость. Человек, который допускает гордость, он так думает, то есть написано, он так считает. Он считает, что все то хорошее, что есть в его жизни, это не по причине того, что Бог дал ему, это не по причине того, что кто-то трудился, и теперь он пожинает плод, положительный, позитивный плод их труда. Причина всего хорошего – это он сам. Он такой идеальный. То есть это некое обожествление себя. Я такой идеальный, я такой правильный, я достигший, я такой хороший. То есть все, что есть вокруг меня, все, что я смог построить, эти люди, они не знают, почему они это имеют. Но я знаю, они это имеют, потому что я здесь есть. Если убрать меня, то все это разрушится, все это развалится, ничего хорошего больше не будет. Итак, я такой хороший. И я являюсь причиной всего хорошего, что есть во мне, и всего того, что есть вокруг меня. Итак, гордость – это дух, это враг, это искушение, и я хочу об этом говорить. Итак, гордость – это дух, гордость – это враг, и гордость – это искушение. И мы прочитали с тобой, где Господь говорит, я ненавижу гордость. Когда мы говорим о гордости, вы знаете, я думаю, что многие со мной согласятся, что не всегда легко нам распознать гордость, потому что гордость, она может маскироваться. Правда же? Любой грех, он пытается как-то замаскироваться под что-то хорошее, доброе. Написано, что дьявол маскируется под ангела света. Итак, гордость, она носит на себе маску. Эта маска может быть маской застенчивости, какой-то ложной стеснительности или скромности. Я не знаю, вы когда-нибудь встречались с человеком, у которого могут быть какие-то проблемы в его жизни? У него есть какие-то проблемы со здоровьем, у него есть финансовые проблемы. Но никогда никто об этом не знает. Почему? Потому что он так держится молодцом. И ты можешь думать, ну он так держится, потому что он такой скромный, потому что он просто верит в Бога. На самом деле я знаю, что есть много верующих людей, которые не пойдут и не будут ожидать помощи от людей. Написано, проклят человек, надеющийся На человека и плод, делающий своей опорою. Поэтому, конечно же, очень правильно, когда в нашей жизни есть какие-то проблемы или трудности, мы не бежим сразу к людям, но мы бежим к Богу. Аминь. Мы идем к Нему и говорим: «Господь, мне нужна Твоя помощь». Но вы знаете, есть такие ситуации, когда мы должны обратиться и к людям, когда мы должны прийти к служителю, когда мы должны прийти к друзьям, когда мы должны прийти к церкви. Но гордый человек, который закрывается или, как сказать, маскируется под свою застенчивость или скромность, он никогда не признается никому в своих проблемах. Он никогда не придет и не станет исповедоваться в своих грехах. Он никогда никому не скажет: «Ребята, мой брак разваливается». Потому что и что-то, и что его волнует. Его волнует его имидж. Его волнует его имя. Что люди обо мне скажут, вот что его волнует. И вы знаете, за таким поведением стоит гордость. Матфея 23 глава написано, Иисус говорит о фарисеях. И в Матфея 16 главе написано, когда Господь, Он говорит своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, садукейской. Кто помнит, когда Иисус учил? Я не в смысле, что ты там был и помнишь. Я в смысле, что ты читал это в Библии, когда Иисус говорил это своим ученикам. Когда Он говорил: берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Есть что-то в нашей жизни, чего мы должны беречься. Я не знаю, у вас никогда не возникал вопрос, что это за закваска фарисейская, садукейская? Эта закваска есть гордость. Аминь. Фарисейская закваска – это есть гордость. Вы знаете, вы дома можете взять всю эту главу, от Матфея 23 главу, и вы можете внимательно с первого и по последние стихи прочитать все то, что Иисус говорил фарисеям. Я вам скажу только некоторые такие, знаешь, резюме того, о чем Иисус говорил фарисеям и в чем Он их упрекал. Мы знаем, что фарисеи на самом-то деле, они не были плохими людьми. Они, знаешь, они были хорошими, они никого не обижали, они ни у кого ничего не украли. И в целом они были неплохими людьми. Писание говорит о том, что они были очень умны, они были натасканы в Писание, они были богословы. И поэтому они требовали от народа, чтобы народ обращался к ним как учитель или как наставник. То есть они требовали к себе соответствующего отношения. То есть я такой умный, я знаю Писание, я особенный человек, я священник, я фарисей, я садукей, я такой правильный, я делаю все правильно, я живу по Писанию, я могу наставлять других. Если я наставляю других, называйте меня наставник. Если я учу других, это дает мне право называться учителем, и поэтому обращайтесь. То есть они требовали от людей, чтобы люди обращались к ним как учитель. Писание говорит, что они считали себя знающими, достигшими и правильными. И есть замечательное место, где написано о том, что они долго молились. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что христиане должны молиться. Аминь. Но мы нигде не находим, знаешь, такого прямого повеления Божьего, где бы Господь, обратившись к своим детям, сказал: дорогие мои дети, молитесь мне долго. Ты знаешь, что бывает по-разному. Бывает так, что ты молишься долго, но бывает, что ты не молишься долго. Аминь. Если ты садишься и молишься за пищу, ты не молишься в этот момент за пробуждение в Узбекистане. Аллилуйя. Ты молишься за пищу. Если ты будешь молиться за пробуждение, это будет долго. Если ты в этот момент начнешь изгонять бесов, то это тоже будет долго. Есть некоторое время, когда мы берем с Богом, и когда мы входим в общение с Ним, как написано в Матфея 23 главе, когда ты входишь в комнату свою, закрой дверь за собой, и помолись Отцу своему, который в тайне, и Отец твой, написано, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это время, когда ты один на один с Богом в общении, тогда просто, я не знаю, часы кажутся для тебя минутами. Аминь. Ты растворяешься в молитве, но есть время, когда ты не молишься долго, когда ты молишься недолго. Аллилуйя. Иисус, Он упрекает этих фарисеев, Он называет их лицемерами за их долгие молитвы. Знаешь почему? Потому что своей долготой в молитве они пытались показать людям, насколько они духовны. Вот какие мы духовны, вот как долго мы можем молиться. И я понимаю, что другой дух стоял за этими молитвами, правда? Там не было смирения, не было почитания Бога. Там не было такого, что люди жаждали Господа. Они пытались через это свое духовное, в кавычках, служение показать или преподнести себя людям. Написано, что они также давали десятины. Мы видим, что они были неплохие люди. Лука 18, глава 10 стих. При всем этом написано, что фарисеи презирали грешников. Презирали грешников. В этой главе от Луки ты можешь прочитать историю, как фарисей и мытарь, мытарь это был сборщик налогов, то есть человек такой грешный, не святой, они пришли в храм оба к Богу помолиться. Помните эту историю? И ты помнишь, молился мытарь, он бил себя в грудь и говорил: «Господи, прости меня, грешника!» И рядом стоял фарисей, он слушал молитву этого мытаря, и говорил: «Господи, слава Богу, я не такой, как этот мытарь». Он не понимал, что он стоит перед Богом, он сравнивал себя с этим человеком. Лучше всего, когда ты стоишь в Божьем присутствии, обращаться к нему, аминь. Писание говорит: он святый, будьте святы. Не вопрос, кто этот мытарь, не вопрос, кто этот учитель, не вопрос, кто этот саддукей или кто этот священник. Вопрос, кто ты, когда ты стоишь перед Богом. И Писание говорит: этот фарисей, он презирал этого мытаря. Итак, фарисеи, они презирали грешников, если можно так сказать. То есть они относились к ним как к чему-то ничтожному, то есть униженному и так далее. Фарисеи не считали, что им надо меняться. Итак, фарисеи не считали, что им надо меняться. В Матфея в 23 главе, в 34 стихе, Иисус, он говорит фарисеям: «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Итак, почему? Почему Иисус говорит: «Я посылаю, но вы их убьете»? Почему? Потому что они считали, что они достигли совершенства. Потому что они ненавидели обличение. Потому что они не считали, что им надо меняться. Аминь. Они ненавидели обличение, ненавидели корректировки. И поэтому, когда пророки Божьи или мудрые люди приходили к ним и обличали их, они ненавидели их. И тогда они брали камни, и они кидали в них камни. Или они брали и распинали их. Или они просто их убивали. Итак, Иисус говорит, чтобы ты и я, написано, берегитесь закваски фарисейской. Так, закваска фарисейская – это есть гордость. Это гордость, которая ведет к самоправедности. Давайте немного поговорим об апостоле Павле. Вы знаете, апостол Павел был замечательным человеком, аминь. И поэтому, наверное, очень часто проповедники, когда проповедуют, они ставят его в пример нам. Он может служить нам примером. И Писание говорит, что апостол Павел, он был помазанным человеком, он был особенным, он был умным, и он был натасканным в Писании, он имел образование. Он сам о себе говорит: «Я был наставлен у ног Гамалиила». И я понимаю, что, то есть, возможно, это имеется в виду какое-то высшее духовное, да, заведение. То есть он был человеком образованным. И когда мы говорим о личности Павла, то мы видим, что он был образованным, он был талантливым, аминь. Он был человеком умным, одаренным. И в 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. То есть почему Бог призвал Павла? Вы знаете, я уверена, что он его призвал не из-за этого. Он призвал Павла из-за того, что Павел имел смирение перед Богом. Несмотря на все свою даровитость, таланты, способности, знания, он имел смирение. И в 1 Коринфянам 15 главе, я прочитаю вам с 9 стиха, апостол Павел говорит: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». И в 10 стихе он говорит: «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Вы знаете, когда вы читаете послание апостола Павла, мы везде видим, что вот это «я», оно всегда опущено. То есть он пишет: «Я больше всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божия, которая была во мне». И он говорит, как бы я и апостол, но самый маленький, самый низкий из всех апостолов. О чем это говорит? Это говорит о смирении. Это говорит о том, что Павел, он мог распять себе эту гордость, аминь. Он ненавидел гордость, он сражался с нею, и он не допускал себе, чтобы дать место гордости, дать место надмению или какому-то высокомерию. 2 Коринфянам 10 глава в 17 стихе апостол Павел, он пишет послание церкви, и он пишет: «Хвалящийся, хвались Господом». Вы знаете, так иногда хочется чем-то похвалиться, правда же? Но мне, например, иногда очень хочется. Вы знаете, когда вы имеете дело с Богом, и Бог, Он благословляет, аминь. Бог, Он заботится, Бог, Он дает силы, дает здоровье, Бог дает успех. И в один период ты можешь думать: все, я успешный, то, о чем я мечтал, я этого достиг. Я не знаю, в какой сфере, это может быть личная сфера, это может быть сфера служения, это может быть сфера финансов. И ты знаешь, и есть большое желание начать кичиться тем, что у тебя есть. И настолько, что ты уже не думаешь о том, что все, что у тебя есть, это не потому, что ты такой умный. Это не потому, что ты такой одаренный и родился под счастливой звездой. Это потому, что Бог есть, аминь. И Он дал тебе это. Он дал тебе этот успех. Он дал тебе силы. Он дал тебе здоровье. Он позаботился о том, чтобы благословить тебя финансово. Аллилуйя! И апостол Павел говорит: «Хвалящийся, хвались Господом». Ты не представляешь, как важно иметь это в своем сердце, как важно понимать эти вещи. Нельзя их опускать, нам иногда кажется, Бог мой, но это не так духовно. Какая разница, как я буду хвалиться? Ведь я же все равно имею в виду Бога. Ты не представляешь, как Господь, Он следит за нами. То есть Бог, Он над всем, аминь. И Писание говорит, что Он, Его присутствие в нашей жизни, оно реально, дорогие. И для Бога важно, как ты говоришь. Для Бога важно не только, что ты имеешь, но как ты говоришь. В Иеремии, в 9 главе, в 23 стихе написано, так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Итак, хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня. Есть одна интересная история, которую вы знаете, она описана в книге Исаия в 39 главе. Это история о царе Езеке. Помните, царь Езеке, он был болен. Он был тяжело болен, и пророк Исаия, он пришел к нему и пророчествовал: послушай, царь, ты не будешь жить, ты умрешь. Поэтому начни писать свое завещание, все, просто готовься уже, что ты умрешь. И написано, Езекия, он обратился к Богу с плачем. Он лежал там, больной, хилый, слабый. На своей кровати он стал плакать перед Богом и говорит: Господь, вспомни, какой я был хороший пред тобой. Помните? Как много доброго, Бог, я для тебя делал. Господь, вспомни, как я хотел угождать тебе, как я угождал тебе. Как я правильно ходил перед тобой, Господи, вспомни! И написано, что пророк, он возвращается к Езекии и говорит: послушай, Езекия, так говорит Господь, Бог услышал твою молитву. Аллилуйя! Бог вспомнил, какой ты был хороший. Поэтому, Езекия, ты не умрешь. Ты будешь жить, и Бог прибавит к твоим дням еще 15 лет. Помнишь эту историю? И Господь благословит тебя, и ты там выиграешь какие-то битвы, еще будут у тебя сражения и все такое. И дальше написана очень интересная история была дальше с Езекией. В Исаии 39 главе написано, царь Вавилонский, он услышал о том, что Езекия выздоровел. И он послал своих подданных, дал им дары и подарки для Езекии. Те пришли, принесли их Езекии. Вот, царь, мы слышали, что ты выздоровел. Это так здорово, это так замечательно. И ты знаешь, Езекия так был тронут тем, что кто-то рад тому, что он не умер. Какой-то там царь Вавилонский, он радовался тому, что остался жив и не умер. Это так тронуло его сердце. И Библия говорит, он взял этих людей, и он повел их в свои кладовые сокровищницы. Помнишь, царские? Он открыл все эти сокровища, и он стал показывать им. Он стал хвастаться перед ними. Вот какой я. И Бог меня исцелил, понимаешь? И обогатил меня Господь. И посмотрите, как вот Бог одарил меня и золотом, и серебром. Вообще, душа. Гуляй, пока гуляется, пей, пока пьется, так все замечательно. Просто благословения в мою жизнь текут рекой. И Библия говорит, что когда он это говорил, и когда он это сделал, пророк Божий пришел и сказал, послушай, Езекия, ну что ты сделал? Ну, я вот тут им показал все, что у меня есть в доме царском. Вот все, что ты показал, все будет унесено в Вавилон. Помнишь эту историю? Почему суд Божий? Там многие другие какие-то вещи Бог говорил через этого пророка Езекия. Но почему суд Божий пришел? Как ты думаешь, почему суд Божий пришел в его жизнь? Потому что было самое время Езекии было хвалиться Господом. Аминь. Хвалиться Господом не богатствами, не сокровищем, не достижениями. Вот какой я. Вот что, просто так, что ли, меня Бог исцелил? Вот какой я особенный. Какой я помазанный, избранный Божий сосуд. Царь. Аллилуйя. И слава, и богатство у меня. И ты знаешь, и суд Божий пришел на него, когда он это сделал. Конечно, Бог сдержал свое слово. Он жил еще 15 лет, и потом он отошел к отцам. Но мы видим, что Господь, он был при его устах. Так всякий, кто имеет уши, слышит, да слышит. Аминь. Хвалящийся написано, хвались Господом. Есть много других разных историй в Писании. Знаешь, я думаю, что смирение, оно нужно всем нам. Аминь. Оно нужно всем нам. Конечно же, особенно оно нужно людям богатым, знатным, людям, которые имеют какое-то положение. Если ты такой человек, тебе особенно нужно смирение. Помнишь эту историю с Навалом? Навал, он был человек богатый, помнишь? И богатство, оно расслабило его. Он не имел духовного богатства. Он думал, все, я тут такой вот крутой. И у Давида были проблемы. У него были проблемы, он послал своих слуг Навалу. Они пришли слушать, наш друг голодает. Вот он так много хорошего делал для твоего скота, для твоих пастухов, он оберегал твои стада. Ну, что найдет, Навал, рука твоя, поделись вот нашим господином. И Навал, он сказал, кто такой Давид? Кто такой сын Исеев? Нынче много рабов, бегающих от своих господ. То есть что он сделал? Он унизил его, он опустил Давида. Да, Давид, может быть, был и беглый раб, но он был Божий раб. Аминь. Все-таки у него была какая-то божественная позиция, неземная. На нем было Божье помазание. Он был Божьим помазанником. И когда Навал, он позволил себе с высоты своих небес сказать такое Божьему человеку. Писание говорит, суд Божий пришел на него. Мы помним, как эта история, чем она закончилась для Навала. Слава Богу за жену. Но все это было только для того, чтобы Давид встретил эту мудрую женщину. Аминь. И самое лучшее, что было в жизни Навала, оно перешло в руки Давида. Знаете, я недавно думала, ну а что же самое лучшее было в жизни Навала? Не деньги, знаете, не богатство, не серебро, но мудрая жена. Аллилуйя! И Бог взял это и отдал своему Божьему помазаннику, потому что тот был смиренный, потому что тот слушал Господа. Аминь. Притча 16, глава 16 по 18 стих. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Погибели предшествует гордость. Вы знаете, было два человека, о которых я хочу тоже коротко сказать. Это они оба имели царское положение. Это был Саул и Давид. Саул и Давид. У них было много общего между ними. То есть, знаешь, обычно как-то принято говорить о том, в чем же было их различие. Но прежде чем говорить об их отличиях, я бы хотела говорить о том, что общего было между ними. Во-первых, они оба верили в Бога. Они были оба людьми верующими. Знаешь, не поверхностно верующими, они воистину были верующими. И ты можешь читать историю о том, как Саул даже пророчествовал. Он пророчествовал. Помнишь, когда там был сон пророков, и он оказался рядом с нами, он просто пережил это присутствие, это помазание. И это помазание сошло на него, и он стал тоже пророчествовать. Он верил в силу пророчеств. Он верил в силу даров. Он был верующим человеком. Оба они любили израильский народ. И Давид, и Саул, они любили израильский народ. И в первой книге Царств, в 11 главе, это только одно из мест, которые я тебе проведу, процитирую, есть много других мест. Написано, что когда аммонитяне, они напали на израильтян, и те начали плакать, знаешь, Израиль плачет, Саул увидел, народ плачет. Чего народ плачет? А вот аммонитяне напали на народ. И ты знаешь, Писание говорит, он так просто, он восцверепел, он дух Божий сошел на него, он просто, он был в гневе, и он пошел и сразился, и победил аммонитян. И таким образом заступился за свой народ. Они оба, и Саул, и Давид, они любили свой народ. Они оба были смелыми людьми, умение сражаться и вести за собой. И в первой книге в Царств, 14 главе, в 47 и 48 стихе о Сауле, дорогие, не о Давиде, о Сауле написано. Везде, против кого он не обращался, имел успех. И в 48 стихе написано, устроил войско свое и освободил Израиля от рук грабителя. То есть, куда бы он ни обращался, с кем бы он ни сражался, он везде имел успех. Итак, Саул был успешным, он был смелым человеком, и он сходил и вступал в сражение. И написано также о них обоих, что они оба приносили Богу жертвы. Ты знаешь, мы видим, как много общего между этими людьми. Два царя, два Божьих помазанника. Оба человека, оба верят в Бога. Оба любят свой народ. Оба умеют вести сражения. Оба имеют огромные армии. Оба приносят победу для израильского народа. Оба приносят Богу жертвы. И у обоих были люди, которые говорили в их жизнь. Это очень важно, потому что важно, чтобы в твоей жизни был человек, который будет говорить в твою жизнь. И это говорит о том, что ты можешь быть под властью кого-то. Ты можешь быть под властью своего лидера, под властью пастора, под властью служителя. Ты позволяешь ему корректировать тебя. И ты знаешь, и Саул, и Давид, они имели такого человека. И этим Божьим человеком для них был Самуил. И Самуил был пророком. Итак, почему я говорю вам обо всем этом? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что Саул, он не был плохим человеком. Вы помните, с чего мы начали? Мы начали с того, что я сказала, что гордость, она маскируется. И мы с вами видим, что Саул, он не был плохим человеком. Мы видим, что народ его любил, он был хорошим царем, он был хорошим лидером, он много делал для Израиля. И вы знаете, для людей очень важно, что мы для них делаем. Вы знаете, люди, они не могут понять, почему или как мы это делаем, но то, что мы делаем, это всегда будет им приятно. О, этот человек так много делает! О, сколько он для нас всех делает! Ты знаешь, человеческий разум, мы своим взглядом, то есть мы делаем акцент на том, сколько сделано, и на том, что сделано. А Бог делает акцент на том, как это сделано, и с каким сердцем, с какими мотивами человек это делает. Мне очень понравилась одна цитата, я могу поделиться с тобой. Благотворительность и гордость преследуют разные цели, но бедных кормят в равной степени. Благотворительность и гордость преследуют разные цели, но бедных кормят в равной степени. Понимаешь, и те, и другие кормят бедным, и бедным неплохо, и бедным хорошо. У них всегда есть кусок хлеба, они знают, этот человек придет и накормит меня, и потом другой придет и меня накормит. Но у них разные цели. И так Бог смотрит на сердце. Аллилуйя! В чем их различие? В чем их разница? Разница между Саулом и Давидом. Когда у Саула были проблемы, он думал о своем имидже. Когда у Давида были проблемы, он думал о своих отношениях с Богом. Скажешь, Марина, как это видно, что Давид думал об отношениях с Богом? Ну, почитай книгу Псалмов. Псалмы Давида, и ты увидишь, сколько там сокрушения, сколько там богоискания, сколько там смирения, сколько там покаяния перед Богом. Когда у Давида были проблемы, он смирялся перед Господом, и его заботило не отношение людей к нему. Давида заботило его отношение с Богом или отношение Бога к нему. Когда были проблемы в жизни Саула, его заботило, да, как бы Бог Богом, конечно, хорошо дружить с Богом, и хорошо, когда Бог есть в своей жизни. Но больше всего его заботил имидж, мнение людей о нем. В первой книге в Царств 13 главе, ты помнишь эту историю, когда он должен был дождаться Самуила, чтобы принести жертву в Галгале? Помните эту историю? И Писание говорит, он не дождался. Самуил пришел, а Саул уже принес жертвы. И когда Самуил пришел и стал обличать его, послушай, ты не должен был начинать эту конференцию без меня. Я тебе сказал, ты должен был меня дождаться. Ты не должен был начинать это служение, пока я не приду. И ты помнишь, что тогда говорит Саул Самуилу? Народ разбегался от меня. Люди меня оставляли. Как это я царь без народа? То люди обо мне подумают. Поэтому я не дождался тебя. Ты уж как-то прости меня. Отмоли мой грешок перед Богом, Самуил. Итак, причина его поведения было то, что было мнение людей о нем. Мнение людей о нем. Есть много людей в этом зале, которые боятся мнения. И которые не думают об отношениях с Богом. Иногда мнение людей, оно может давить на нас. Прямо или косвенно, или духовно, и ты опасаешься, и ты боишься. Тебе не нужно бояться, правда? Потому что что-то более важное и ценное – это отношения с Богом. Другая история в первой книге Царств, 15 главе, когда Саул также согрешил перед Богом. И Самуил говорит, послушай, ты опять согрешил. И помните, что он говорит Самуилу? Что Саул говорит? Он говорит, послушай, ну да, я согрешил, но почти меня перед старейшинами. Помнишь? Почти меня, то есть, как бы, ну не уходи, возьми меня, ну давай я пройду с тобой. Знаешь, он входил и выходил с Самуилом. А тут как бы вот раз, вот и Самуил сам от него вышел, и то народ подумает, народ догадается. Народ догадается, что Самуил не со мной. Народ догадается, что Бог меня оставил, что я согрешил. Люди поймут это. Библия говорит, что он даже ставил себе памятники. Ты знаешь, в Израиле не было памятников, были жертвенники. Люди для Бога устраивали жертвенники. А Саул для себя поставил памятник. Это говорит о том, как он много уделял своей персоне внимания. Написано, что Саул всю жизнь завидовал Давиду, и в Писании написано, что он подозрительно смотрел на него. И потом эта зависть и подозрительность, она переросла в ненависть к Давиду. Ты знаешь, гордость, она ненавидит помазанных и успешных людей. Высокомерие, надменность ненавидит успешных и помазанных людей. Давид был таким человеком возле Саула. И Саул, он подозревал его. И че он такой успешный? И откуда у него столько помазания? И чего этого Бог так благословляет? Он завидовал, он подозревал, и он ненавидел Давида. И написано далее, «Дух Божий отошел от Саула, и дух злой атаковал его». Дух Божий отошел от Саула, и дух злой атаковал его. Помнишь эту историю? Знаете, я хотела сказать вам о трех вещах. Что происходит с теми, кто допускает гордость? Я верю, что Дух Святой дал мне это слово, дорогие, этим утром. Я верю, что то, о чем я сейчас скажу, это пришло просто от Бога. Я верю это, потому что это сильно коснулось и моего сердца тоже. Итак, когда мы допускаем гордость, происходят три вещи. Первое. Помазание, оно не действует. Нет Божьего присутствия в нашей жизни. Есть человеческие способности, есть деятельность. Ты можешь продолжать также что-то делать, ходить в церковь, кормить голодных, молиться за больных, проповедовать Евангелие, возлагать руки. И, может быть, ты достаточно способен и достаточно деятелен, но есть что-то, чего у тебя нет. Это Божье присутствие, это помазание Святого Духа. Я думаю, что для каждого христианина это ценно. Это его присутствие. Это его присутствие. Орел Робертс говорил, я никогда не выхожу не проповедовать, пока я не переживу его присутствие. Я сейчас не говорю о том, что мы должны стать супердуховными в своей жизни. На самом деле, я думаю, это так важно думать о том, чтобы иметь его присутствие в своей жизни. Пребывать в его присутствии. Иметь его помазание. Конечно, так здорово, знаешь, пребывать в каком-то учении, читать какую-то богословскую литературу, но так сильно, когда ты открываешь Писание, и там есть какое-то место, какой-то стих Библии, который Дух Святой для тебя просто оживает, оживляет это. И это есть откровение. Это слово Бога, который говорит в твою жизнь. Это даже не слово пастора, не хочу ничего против сказать, пасторов. Но это слово Божье для тебя. Что это делает? Это делает Дух Святой. Не что, извините, а кто? Потому что Дух Святой – это личность. Его присутствие, дорогие. Когда есть Его присутствие, знаешь, все так легко, все так особенно, все так празднично, все так воодушевленно, радостно. Написано, где Дух Божий, там свобода. Написано, в Духе Святом мы имеем радость, мы имеем мир. Вот что делает Божье помазание. Вот что делает Его присутствие в нашей жизни. Если ты допускаешь гордость, ты уже не переживаешь Его присутствие. И ты теряешь Его помазание. Приходит сухость, просто деятельность, просто способности, просто методы. Второе. В Иакова в 4 главе, в 6 стихе написано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог гордым противится. Ты когда-нибудь переживал в своей жизни такое, что как будто все тебе противится? Не в смысле все противно, а вот как-то так сложно тебе. До этого было все легко. Ты знаешь, но приходят проблемы в какие-то сферы, в которых ты не ожидал проблем. Ты натыкаешься на какие-то стены. Вроде ты идешь по тропе, которую ты уже протоптал. Ты знаешь... Если это бизнес, ты все знаешь, и там все работало, потому что Бог был с тобой, и это работало. Если это семья, это всегда работало, твоя жена всегда была довольная, радостная, или твой муж всегда был довольный. Но теперь какие-то приходят проблемы с детьми, с родственниками, с друзьями, в служении. Ты не можешь ничего понять, что происходит. Проблемы, проблемы, проблемы. Отношения рушатся, служение рушится. И ты думаешь, Господи, откуда эти проблемы? Это дьявол стоит на пути. Это не дьявол, это Бог стоит на пути. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мне нравится, конечно, больше вторая часть стиха про поводу благодати. И мне не очень приятно читать, что он противится. Мы должны быть честными с самими собой, как Бог честен с нами. Если ты гордый, то тогда будь готов. Тогда знай, почему у тебя есть эти проблемы в жизни. Бог противится тебе. Все, что нужно, быть просто смиренным. Аминь. И тогда благословение Божие снова как рекой потекут в твою жизнь. Аллилуйя. Это будет во имя Иисуса. Это будет во имя Иисуса. Я знаю, иногда так сложно смириться перед Богом. Это сложно. Но когда ты думаешь о том, что Он хочет тебя благословить через это смирение, через это сокрушение или покаяние, ты готов это сделать. Аминь. И третье. Нет духовной зрелости, нет духовного роста, нет движения в Боге. Когда ты допускаешь гордость, нет зрелости. нет роста духовного, нет движения в Боге, нет потока, нет жизни. Писание говорит, что мы должны стремиться к тому, чтобы возрастать в духе. Аминь. Написано: из веры в веру, из славы в славу, из силы в силу. Но ты живешь старыми откровениями. Я не говорю, что это плохо, жить старыми откровениями, но я говорю о том, что Бог, Он движется, Он не стоит на месте. И мы должны двигаться вместе с Ним. Аминь. Что такое зрелость? Зрелость – это мудрость. Аминь. Зрелость – это сила. Зрелость – это умение различать, что есть добро, что есть зло. Зрелость – это показатель твоей духовности в Боге. Аллилуйя. Итак, я сказала о том, когда мы допускаем гордость, три вещи происходят. Помазание, оно оставляет нас. Мы теряем Его присутствие. Бог сам противится нам. И третье. Нет духовного роста, нет движения в Боге, нет зрелости. Тебе неинтересно, тебе скучно с Богом. Как будто Бог для тебя замолчал. Как будто ты уже всего достиг. Или же наоборот, планка так высока, что тебе до нее не добраться. Ты хочешь, а не можешь. Есть что-то, что тебе нужно изменить и исправить. Тебе нужно смириться, дорогой. Аминь. Смирение – это хорошее слово, правда? Это очень важная часть. Это важная часть в наших отношениях с Богом. Если ты сидишь и думаешь: а мне? Мне не нужно смиряться, я человек совершенный. Я тебе скажу: ты несовершенный, ты гордый и глупый. Для того, чтобы смириться, нужно признать себя гордым. Есть разные сферы в нашей жизни, где нам нужно исправление, где нам нужно движение Божие, где нам нужно больше Его присутствия, больше Его силы, Его помазания, где нам нужно, чтобы Он руководил. Я тебе скажу, во всех сферах нам нужно, чтобы Бог руководил нами. Аминь. Нет такой сферы, где мы не хотим Его слышать. Нет такой сферы в нашей жизни, где мы можем сказать: Бог, вот здесь ты, извини, ты мне не нужен, я уже тут все знаю. Я все без тебя сделаю, а ты потом просто свою вот печать поставишь, там роспись на документе. Нет такой сферы, нам нужен Бог. И, знаешь, и смирение – это есть тоже признание того, что ты от Него зависишь. Признание того, что мы от Тебя, Господь, зависим, это тоже есть показатель нашего смирения. Мне одна семья рассказала одну интересную историю, когда я была в поездке. Это замечательный муж с женой, который имеет большое служение, много ездят вместе, много служат. И муж рассказал мне, он говорит: знаешь, однажды моя жена, она пришла и сказала мне: знаешь, дорогой, ты очень гордый человек. Жены, они такие, они могут прийти к мужьям и сказать: знаешь, ты гордый. И он говорит: и меня так это задело, что-то я гордый. И он говорит, я сказал: нет, дорогая, я не гордый, я смиренный. Он говорит, и мы однажды пошли с ней на базар, она была в положении, была беременная, и у нее развязался шнурок на туфле. И тогда она обратилась к своему мужу и сказала: дорогой, слушай, у меня тут шнурок развязался, не мог бы ты там завязать мой шнурок? И он посмотрел на нее и сказал: послушай, я не буду этого делать. А что люди скажут, что они подумают? Домой придешь, я тебе завяжу. А здесь при всех публично завязывать шнурки жены я не стану. И когда он это сказал, Дух Святой был там и сказал ему: послушай, ты гордый. Ты гордый. И он говорит: и ты не представляешь, Марин, что Дух Святой со мной сделал, как он сокрушил меня. Ты знаешь, Господь, он иногда ставит нас в такие ситуации, чтобы мы увидели, что есть эта вещь в нашей жизни, есть эта ситуация, есть то, где мы допустили гордость. Иногда, знаешь, такие простые вещи, чтобы покаяться просто перед Богом или покаяться перед человеком, нам это так тяжело сделать. А? Так сложно прийти и сказать: послушай, прости меня. Прости, я был неправ, я согрешил против тебя, я так о себе подумал. Я недавно читала хорошую книгу Джона Бивера. И он говорит, знаешь, он там пишет в этой книге: все в моей жизни просто было кубарем, просто это было какое-то дьявольское месиво, я не мог понять, что происходит в моей жизни. Пока однажды Господь не сказал мне: ты должен пойти и покаяться. Ты должен извиниться перед этим человеком. Но Бог, этот человек, он вот такие вещи делал против меня. Но ты плохо о нем подумал, когда он это делал. Ты должен пойти и извиниться перед ним. И он говорит: и мне так сложно было сделать это. Он говорит: но я понимал, что это угодно Богу. Это угодно Богу. Это нужно сделать, чтобы Дух Святой мог освободить меня. Чтобы Бог мог благословить мою жизнь. И он говорит: и я пришел к этому человеку, я плакал перед ним, я сказал: прости меня, я был неправ с тобой, я плохо думал о тебе, я просто люблю тебя, ты мой брат, ты моя сестра, я не хочу держать на тебя зла. Знаешь, так трудно иногда это сделать. Но это, дорогие, есть сокрушение. С чего начинается смирение? С покаяния, сокрушение сердец. Аминь. Аллилуйя. Мне очень понравилось, как Карл Густав однажды сказал. Он сказал так: если ты хочешь, чтобы Бог тебя всегда использовал, всегда продолжай оставаться в своих глазах маленьким человеком. Маленьким. Чтобы Бог явил свою славу в твоей жизни. Аминь.